Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Наши темы далеко не всегда совпадают с первыми полосами федеральных СМИ, и тем интереснее они для нас. Сегодня в выпуске. Нобелевская премия за анализ потребления. Есть ли на самом деле связь между уровнем дохода и ощущением счастья? Актуальное Евангелие. Нужно ли выставлять на показ добрые дела? Православие в Индии и других экзотических странах.
Тема недели.
Лауреатом Нобелевской премии по экономике в 2015 году стал профессор Принстонского университета Ангус Дитон, который был удостоен награды за анализ потребления, бедности и благосостояния. Речь, конечно, идет не об одном исследовании, а о целом комплексе научных работ. Например, в исследовании 2010 года профессор Дитон говорит, что есть некий уровень, то есть планка годового дохода, который позволяет человеку чувствовать себя счастливым. И парадокс в том, что если доход переваливает за эту планку, то счастье становится меньше. А происходит это потому, что, дальше я цитирую Дитона, тем меньше его обладатели радуют простые человеческие удовольствия. Вкусная еда, общение с друзьями и близкими, путешествия. Иными словами, все то, что дает нам ощущение эмоционального комфорта и счастья. Конец цитаты. Профессор Дитон уделяет в своих исследованиях большое внимание теме потребления. Нам она тоже показалось крайне интересной. Понятно ведь, что чем больше денег мы получаем, тем больше мы тратим. Но, как видно из исследования Нобелевского лауреата, мы не всегда становимся от этого счастливее. И возникает давний вопрос, а счастье, оно как-то привязано к деньгам или нет? Вот насколько универсальны выводы профессора Дитона? И если высокий уровень потребления не всегда ведет к счастью, то ведет ли к нему ограничение потребления или, скажем, самоограничения? Просуждаем на эти темы сегодня в нашем журнале. С нами на связи социолог Александр Новиков, глава исследовательской компании «Радость понимания». Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла.
Ну, вам, наверное, как социологу доводилось сталкиваться с подобными исследованиями, наверняка же оно не первое, не единственное в своем роде, на тему того, что вот рост уровня дохода и, так скажем, рост уровня счастья находится в зависимости друг от друга. Есть ли здесь закономерность? Могли бы вы об этом рассказать? Каким образом эта закономерность проявляется?
Конечно, зависимость такая существует. И, в общем, есть пословица, не обязательно социология. И, в общем, люди говорят, что быть все-таки обеспеченным здоровым, в общем, несколько лучше, чем
бедным
не иметь здоровья. Да,
и
бедным, и больным. И не бывает нищих, там, голодных, больных и при этом счастливых людей. Хотя можно говорить, ну, поскольку радио «Вера», и кто-то, может быть, заговорит о святых, но все-таки это исключение, это некий вектор развития.
Это первое, о чем я сейчас подумала.
Да, 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 но это все-таки это исключение, это некий вектор развития, а не образец реального устройства личной жизни, ну, человеческой. И вы лично можете попытаться жить так, но это можно требовать только от себя. Вы не можете другим как модели реальной жизни целого общества.
Нормальная человеческая психология. Значит, парадокс-то да. Как раз в другом, что когда уровень дохода перешагивает за определенную планку, то у человека перестает расти счастье, вот расти уровень счастья, судя по тому исследованию, которое предложил нам лауреат Нобелевской премии нынешней.
Да. Я думаю, это очень важно, как повод вообще эту тему сделать, ну, темы публичного обсуждения. Принято считать, что и бизнес, и экономика, они очень заинтересованы как раз в стимуляции, повышении уровня потребления. Реклама просто инструмент, который стимулирует продажи, опять же, фиксирует определенные, не фиксирует, а формирует определенные установки и образ жизни. Показывает очень привлекательные образы, там, прекрасные дома, прекрасные кабинеты или прекрасные дорогие вещи, автомобили. Но в рекламе же никогда не узнаете о том, что это вам будет стоить, и вообще, по вашим ли это силам. Вообще-то говоря, стать богатым очень сложно. А оставаться богатым, на самом деле, еще и оставаться, и становиться богаче, вообще-то еще сложнее. И очень многие люди просто не предполагают, что, собственно, может ожидать человека, который вот обозначенный порог в исследовании, что означает переход этого порога, когда люди начинают зарабатывать эти деньги, либо эквивалент. Ну, у всех, я думаю, что у любой страны свой собственный эквивалент, перешагивая который, человек начинает испытывать некие проблемы со счастьем. Знаете, у меня вот есть такой пример, вот, если говорить о... Мы же, если заниматься спортом для здоровья и поддержания хорошей формы, это довольно такое приятное занятие. Если вы пробиваетесь в спорт уже высоких достижений, это очень тяжело и вообще-то мало кому прибавляет здоровье, а чаще всего вообще-то калечит. Когда мы поднимаемся туда, мы должны тренироваться, мы должны готовиться к этому. И в этом смысле восхождение такое финансовое.
Тот же самый принцип.
То же самое.
А как вам кажется, эта идея о соотношении денег и счастья, она справедлива только для определенного уровня дохода, вот там не ниже такой-то планки, как вы совершенно справедливо заметили, для каждой страны она своя. Вот, собственно, то, о чем говорит Нобелевский лауреат, когда он говорит об Америке. Или этот принцип, он все же универсален и применим к любому уровню дохода? Как вот...
Я думаю, что это довольно, все-таки это скрытая универсальная вещь. Но я хочу сказать, Алла, одну существенную деталь. Просто вы задавали вопрос о самоограничении или о некой мере. Он очень важный. И я бы все-таки обратил опять внимание на корень «само». И предполагаю, все-таки вы упомянули, что очень важно себя не потерять, но надо сначала начать с того, что...
Себя найти?
Себя найти, да, и понимать собственные желания. Если мы этого не сделаем, то альтернатива, тоже она обозначена как «святое место пусто не бывает». И если не будет авторства в наших желаниях и поступках, автором будет кто-то другой. Также, тоже принуждение экономики и бизнеса. Мы будем такие актеры и зрители такого спектакля, только не режиссерами и постановщиками.
Спасибо. Напомню, с нами на связи был социолог Александр Новиков, глава исследовательской компании «Радость понимания».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», и в эфире наш еженедельный журнал. Мы продолжаем разговор на тему соотношения уровня дохода и ощущения счастья, и на тему потребления и самоограничения. Правда ли, к примеру, что формат общества потребления мешает человеку быть счастливым? Мы задались этим вопросом и обратились к доктору экономических наук, профессору, заслуженному экономисту Российской Федерации, игумену Филиппу Симонову. Отец Филипп, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Очень хотелось бы узнать ваше мнение по поводу вопроса, который сейчас начинает возникать в нашей повестке дня. Связаны ли между собой уровень дохода человека и его ощущение счастья?
Я думаю, что это разноплановые проблемы. Счастлив может быть и бедняк, и несчастлив может быть человек очень богатый, потому что проблемы и самоощущения у этих людей будут разными. Счастье – это есть ощущение душевного комфорта. Счастлив ли монах? Я думаю, он счастлив тогда, когда он общается с Богом. Имеет ли монах что-нибудь? Он не имеет ничего. А монашество – это определенный процент населения земного шара. Таким образом, этот процент выпадает из системы, и вряд ли его следует относить только на арифметическую погрешность. Потом, далее важно, что положено в основание методики опроса. Если я опрашиваю людей по принципу соотнесения счастья с человеческим общением, с общением с друзьями и так далее, понимаете, человек, имея уровень богатства свыше того максимума, который ему прописал Нобелевский лауреат, может быть счастлив от того, что он, наоборот, не общается с людьми. Ему проще быть одному наедине со своим богатством. Но дальше мы можем вспомнить уже евангельскую притчу, где сказано: «Безумец, в ночь сию жизнь твоя будет отнята от тебя». Поэтому ощущение счастья – это настолько индивидуальное и мало подлежащее количественному исследованию состояние, что строить на этом какую-то экономическую теорию я бы, в принципе, воздержался. Но поэтому, видимо, я и не Нобелевский лауреат. Единственное, что мне хотелось бы подчеркнуть – смысл исследования – в настоящей экономической ситуации, в принципе, оправдан. Настоящая экономическая ситуация в глобальном масштабе является ситуацией кризиса глобальной модели экономики потребления. Модель перестала работать, поэтому ищутся причины, что же тормозит эту модель, почему она работает где-то уже в холостую. Видимо, это и понудило определенную часть специалистов. Я думаю, что Дитон не один, что есть еще люди, которые заняты этой проблемой в разных ее аспектах, понудило начать исследование именно в этом направлении. Почему потребление перестает удовлетворять человека?
У вас наверняка есть своя точка зрения на этот вопрос. Я помню, что в одном из интервью вы говорили, в обществе потребления нет ни общества, ни человека.
Совершенно правильно, потому что человек – это совокупность некоторых не только материальных, но и моральных, и духовных качеств. Он же состоит из трех частей – духа, души и тела, и каждый из этих частей продуцирует определенные качества. А общество потребления разрушает дух и душу, остается только тело. Но тело не создает человеческого единства. И именно поэтому возникает в очень многочисленных случаях конфликт между духом и телесными потребностями. Телесные потребности удовлетворены, а духовная сфера остается в забвении. Человек деиндивидуализируется, человек десоциализируется, он перестает быть членом общества, поэтому исчезает и общество как таковое, это просто конгломерат отдельных потребителей. Исчезает и сам человек, остается только его материальная составляющая. Духа уже нету, и поэтому наступает кризис и внутри самого человека, и внутри экономики.
Ну, значит ли это, что если, к примеру, ограничить потребление, то человек сразу начнет расти духовно? Это же совершенно не факт. Мы знаем, что в тоталитарных государствах люди далеко не чувствовали себя счастливыми, и не всегда условия жесткие внешние вели к духовному росту.
Кто ограничивает потребление? Человек создан Богом со свободной волей. Все, что противоречит этой свободе воли, воспринимается им как оковы. Если человек ограничивает себя сам, исходя из каких-то моральных принципов, это одна ситуация. Если же кто-то извне диктует ему «живи не так, а по-другому», «делай так, а не эдак», «съешь сегодня столько, а не столько», «и того-то, а не другого», вот тут начинается внутренний протест. Человек сам ведет себя по пути к Богу. А внутренние ограничения есть одна из ступенек той дороги, это длинная дорога, и для каждого своя, но, в принципе, ограничение своих потребностей во имя какого-то другого блага, во имя окружающих тебя людей, во имя Господа, во имя человечества как такового, во имя своих детей или что-то там еще. Ну, любой довод здесь может быть приемлем. Вот это внутреннее самоограничение и есть та ступенька, которую надо перешагнуть, чтобы сделать дальше следующий шаг на той дороге, которая называется путем к спасению.
Спасибо большое. С нами на связи был игумен Филипп Симонов, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации. Спасибо, отец Филипп.
Спасибо, всего хорошего.
Вы слушаете «Светлый вечер». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и разночтения. Вот, к примеру, в ближайшее воскресенье в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Матфея. «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И тут возникает вопрос, а нужно ли добрые дела выставлять на показ? У нас в студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру.
Добрый вечер.
Да, я вас очень прошу, прокомментируйте, пожалуйста, этот евангельский фрагмент, потому что мы же знаем и другие евангельские слова. Пусть правая рука не знает, что делает левая.
Да, абсолютно верно. Но здесь речь идет о том, что если в человеке что-то горит, то дым будет неизбежен, как и свет. А вот если в нем все давно потухло, тогда сколько ни показывай, что ты верующий, что ты в общении с Богом, что ты молишься и так далее, толку от этого не будет никакого. Об этом очень хорошо писал русский философ Иван Ильин, когда он в «Аксиомах религиозного опыта» отмечает, что главным показателем подлинной религиозности является вот этот свет, который скрыть невозможно. Он буквально так пишет, что этот свет религиозности скрыть нельзя. Он все равно пробьется и будет светить миру. И вот тут самое интересное, что сам человек этого света религиозности в себе может не замечать. И это нормально. Но он обязательно должен считываться с окружающими.
То есть, иными словами, здесь речь идет не о добрых делах, которые нужно выставлять на показ. Там,
конечно, речь
говоря,
идет о состоянии.
Денег, куда пожертвовано.
Речь идет о том состоянии души, в котором человек находится. И каждый из нас понимает, что это состояние у нас, оно бывает весьма более чем разным. Но, сопоставляя разных людей, мы видим, что вот от этого человека идет какая-то теплота. Даже в том состоянии, когда ему грустно, когда ему тяжело, когда он там устал. Но все равно рядом с ним тепло. А с другим человеком, даже у него прекрасное настроение и все прочее, и у тебя мурашки по коже бегут, ты понимаешь, что тебе крайне некомфортно. Не потому, что у вас с ним какие-то личные неприязненные отношения, а просто потому, что тональность жизни этого человека, она какая-то другая. Понимаете? И вот то, о чем говорится в сегодняшнем Евангелии, оно подтверждается и апостолами, когда апостол Яков говорит: «Покажи мне веру твою от дел твоих». Как раз-таки наша вера, она проявляется не на словах, а именно в жизни. В делах не в том смысле, что вот давайте-ка я сделаю сейчас одно показное дело, которое станет своего рода некой акцией, неким продвижением меня как верующего человека. Это чушь. Под делами имеется в виду общий настрой, общая настроенность самой жизни человека. Вот эта настроенность, она идет ко Христу или она идет от Христа?
А вы в самом начале сказали про пламя и дым. Если человек там горит какой-то идеей, да, или там горит своим служением и прочее, прочее, получается так, что он, ну, там, мы в порыве там, реализации вот этих своих идей...
Он будет, да, щадить.
Мы иногда не замечаем, как мы, там, не знаю, ну, ближним нашим причиняем боль, например. Вот. При том, что мы можем казаться абсолютно светлыми, там, замечательными людьми, делать прекрасные дела, но при этом, понимаете, мы можем причинить боль.
Да, вы знаете, есть такая шутка.
Вот про тот самый дым, про который вы говорите.
Да, когда в семье появляется неофит свежеобращенный.
Все остальные становятся святыми.
Мучениками.
А, мучениками.
Все остальные члены семьи становятся мучениками. Да. Это вот из той же истории.
Примерно так. То есть это тоже нужно иметь в виду. Это действительно, как вы сказали, очень правильное, наверное, отношение к себе. Человек, от которого исходит свет, сам об этом свете не подозревает.
Он может боковым зрением где-то так вот догадываться, но этот свет не должен быть для него очевидным. Почему? Потому что источником-то человеческой святости является не сам человек. Нет такой автономной святости апостола Павла или апостола Петра или кого-то, или преподобного Серафима Саровского. Все святые святы святостью Божией. Вот. И как только человек замыкается на мнение о том, что я уже чего-то достиг, тем он самым моментально перерезает тот единственный путь, по которому к нему приходит освящающая его благодать Божия.
А каждый человек свят, вот вы говорите, с Христом, да, это получается, что вот внутри человека есть Христос. Не человек сияет, но сияет изнутри.
Конечно,
него.
Абсолютно
вот
верно, да. Вот у того же Ильина, возвращаясь к нему, есть такой образ. Пишет, что человек религиозный призван стать абсолютно прозрачной средой для своего центра. Центра, в котором происходит общение с Богом. И святость заключается в том, что в человеке минимализировано все то, что извращает вот этот глубинный свет, который находится в его душе. Именно поэтому-то он и проходит неповрежденным, неискаженным и светит другим.
А смотрите, очень часто говорят, что Бог у меня в душе, поэтому мне уже больше ничего не нужно.
Вот не нужно. Карманный комфортный божок под названием «Моя мысль о Господе Боге». И вот здесь, знаете, есть очень простой способ проверить, так ли это или нет. Всегда ли он поступает так, как вы хотите?
Кто, Бог?
Да, тот самый Бог, который сидит у человека в душе. Потому что настоящий, живой, объективно сущий Бог чаще всего поступает совершенно не так, как мы это от него ожидаем.
Ой, это правда. Спасибо. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Святой Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру, комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Приближается День памяти апостола Фомы, 19 октября. Надо сказать, что для нашего времени этот ученик Христа, он совершенно особенный. Дело в том, что ему хорошо были известны те сомнения, которые сегодня свойственны многим из нас. По преданию, он прошел в своей проповеди дальше всех, до самой Индии. Собственно, подробнее об апостоле Фоме мы поговорим сегодня в нашем эфире «Светлого вечера» после 20 часов. А пока я предлагаю обратиться к его наследникам. Санкт-Петербургская духовная академия и семинария сегодня славится тем, что выпускники ее служат в самых разных точках земного шара. И мы решили расспросить подробнее о том, что такое современная миссия в удаленных регионах, таких, например, скажем, как Индия. В нашей студии ректор Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии архиепископ Петерговский Амвросий. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Выпускники вашей семинарии и нынешние выпускники минувших лет, скажем так, да, разбросаны по разным уголкам земного шара и служат там, и проповедуют. Очень интересно, конечно, было бы узнать, как это все происходит, как люди уезжают в новую страну, не зная языка или уже зная язык, да, как они пытаются донести Слово Божие, ну, к примеру, вот такую формулировку из молитвы «Отче наш», как «хлеб наш насущный дашь нам днесь», в те уголки земли, где хлеб не так актуален, как у нас, и не является насущной пищей каждого дня. Вам слово. Вот апостол Фома проповедовал в Индии, как мы знаем из предания. Я знаю, что у вас в семинарии сейчас учится молодой человек, который приехал из Индии.
Совершенно
Давайте
верно.
С него начнем.
Действительно, в нашей академии есть студент Климент. Он родом из Индии. Его брат является бывшим англиканским епископом, в ведении которого находилось несколько десятков англиканских общин. И он стал читать книги, которые были изданы Монофизитской церкви. И постепенно он стал убеждаться через это именно чтение в истинности православия. Он стал более глубоко интересоваться православным вероучением и принял для себя решение, что он должен стать православным человеком. Об этом решении он сообщил своим прихожанам, с которыми очень долго беседовал, на вопросы которых отвечал. И так получилось, что около 60 общин были готовы вместе с ним перейти в православие. К сожалению, сам переход, сам процесс этого перехода, он, естественно, формально не так легко осуществляется, и поэтому с тех пор, как было принято это решение, прошло достаточное количество времени, и таких общин осталось, ну, чуть более десятка. Тем не менее, этот бывший англиканский епископ, сегодня мирянин, он осуществляет, насколько это возможно ему как мирянину, духовное окормление этих общин, ездит к своим бывшим посомам, совершает там мирянским чином по православному чину богослужения, и свидетелем таких богослужений стал в этом году посетивший летом Индию еще один наш студент, магистрант Сергей Соловьев, друг нашего Климента из Индии.
Я прошу прощения, а Климент из Индии по национальности?
Индиец.
Вот.
Коренной житель Индии,
так
же, как и его брат. Он изучает у нас русский язык и учится также на начальных курсах бакалавриата.
Ничего
в этом
себе.
Году он женился и мечтает стать православным священником. Вообще, то, с каким порывом, с каким желанием люди хотят обрести Христа и православную веру в своей жизни, вызывает даже у меня удивление и огромное воодушевление. В доме Климента и его родителей в одной из комнат устроена церковь, в которой совершаются по мирянскому чину богослужения. Богослужения, причем, носят характер такой национальный. Они подбубные, пританцовывая, поют псалмы. читается Священное Писание, как положено. Слушатели внимают Священное Писание. Совершается кождение. Наверное, конечно, теми благовониями, которые используются в Индии.
Наверное.
И он привез эти благовония в качестве подарка и мне тоже. Они очень оригинальные, очень такие специфические, конечно, для нашего богослужения.
Вы пользуетесь?
Пока еще нет. Но, тем не менее, вот та культура, которая присутствует в Индии или в иных странах, она, безусловно, ни в коем случае не уничтожается православными миссионерами, а наоборот, она вбирается настолько, насколько это возможно, происходит некая действительно инкультурация, и используется в дальнейшей миссии. Об этом, кстати, недавно нам очень интересно рассказывал еще один наш гость, митрополит из Греции, митрополит епархии Екатерине Георгий, который, будучи архимандритом, в свое время был миссионером в Конго. И вместе с клириками Александрийской православной церкви совершал миссионерские труды среди народа Конго и много очень интересных вещей рассказал. Он показывал фотографии. Вот на одной из этих фотографий запечатлена встреча архиерея. Встречает целое такое племя африканское, этого архиерея, причем...
С копьями, в набедренных повязках,
совершенно
как
положено
верно,
все, совершенно
да?
верно. Причем мэр, переводя на наш язык, этого местечка вместе со своей женой встречают в соответствующих масках, одетые в какие-то вот перья, в растительную какую-то такую одежду, и что ни в коем случае не отрицается самим миссионерами, а наоборот приветствуется и используется в том числе и в богослужениях. Кстати говоря, о...
То есть, если они приходят на богослужение, они приходят вот именно в таком виде,
совершенно
да?
верно.
То есть, никто им не говорит, там, наденьте платочек, наденьте
совершенно
юбку.
Верно. Нет, конечно, они приходят в той одежде или, более точно сказать, в тех каких-то элементах одежды,
в том виде,
в котором они обычно там ходят, и обычно приходят на праздники, пританцовывая, радостно тоже ударяя в бубны, встречают своего архиерея, но вместе с ним молятся и удивительно расположены сердцем к принятию евангельской истины. Конечно же, в этих странах, как в Индии, так и в Конго, достаточно много всяких болезней, физических болезней. Это всякие инфекции, и миссионер, который направляется туда, должен понимать, что он должен сделать прививки, он должен обезопасить себя от этих болезней.
Ну, в общем, не на курорт едет, мягко
конечно,
говоря, да.
Конечно. Но в то же время, для меня это тоже было открытием, из уст владыки Георгия прозвучала информация о том, что народ этот абсолютно не знает, что такое стресс, что такое волнение, что такое депрессия. Они всегда радостные.
Какие счастливые люди.
Они не волнуются. Они всегда радуются жизни и радуются той мелочи, которая для нас уже, людей, живущих вот в других условиях, не представляет особой какой-то ценности, а для них это величайшая ценность.
Например, карамелька.
Например, карамелька.
Да, абсолютно.
И даже литургия совершается не на специально выпеченных просфорах, а на булочках, предназначенных для сэндвичей. Потому что в том же Конго нет возможности не только выпекать просфоры, но и даже выпекать хлеб. Во многих местах просто нет печей, нет электричества, нет других возможностей для приготовления этой пищи. И так называемый местный хлеб, он вообще имеет совершенно другую консистенцию. Внешне он похож на нашу какую-то сладкую вату. Вот, по вкусу напоминает, ну, как говорят, какую-то такую бумагу. И пища достаточно скудная, очень простая, но она радует всегда жителей, и они относятся с благодарностью Богу за то, что Он им дает.
Спасибо. Напомню, у нас в студии был архиепископ Петерговский Амвросий, викарий Санкт-Петербургской епархии и ректор Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии. Спасибо, владыка.
Спасибо вам. Всего доброго.
До свидания. Напоминаю, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Веры, и в эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие несколько минут мы поговорим о человеке, благодаря которому Ленинградская, а нынешняя Санкт-Петербургская семинария устояла в советское время.
Живая история.
«Живая история» – это рубрика, в которой мы рассказываем о людях и событиях из совсем недавнего прошлого, которое еще не успело затвердеть и стать историей, если можно так сказать. И нам очень важны эти рассказы, потому что они позволяют понять фактуру времени. узнать, как мы любим на радиостанции «Вера» говорить, историю на ощупь. Наши герои – это не святые люди, да, именно поэтому о них, наверное, не так часто можно услышать, но вместе с тем они очень интересны для нас. Хотя, наверное, сегодняшний рассказ будет посвящен человеку, который выпадает из этого ряда, потому что о нем как раз-таки сказано очень много и сказано зачастую дано сведений противоречивых. Митрополит Никодим Ротов – один из выдающихся людей 20 века. И здесь в студии Алексей Пичугин, который подготовил для нас рассказ о митрополите Никодиме. Леша, здравствуй.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Алла. На самом деле, наверное, нескольких часов эфира не хватит, чтобы подробно, да даже не подробно, а какие-то основные вехи жизни и служения митрополита Никодима озвучить. 15 октября ему могло бы исполниться 86 лет. На самом деле всего, хотелось бы сказать, 86, потому что на свете его нет уже с 78 года почти 40, без малого, 37 лет.
Он скончался в возрасте 48, напомню, 49 лет на 6-м
48, да.
48 лет на 6-м инфаркте. То есть это человек, жизнь которого была, ну, таким горением и служением. Не случайно он так измотал свое здоровье. И условия, в которых, вот, условия времени, на которые выпало его служение, они, конечно, были очень непростыми, потому что ему приходилось взаимодействовать вот с теми самыми инспекторами по делам религии, разными ведомствами, которые представляли советскую власть.
Мальчик из маленькой крошечной рязанского поселочка через Ярославль вышел, поднялся на самый верх церковного Олимпа. И вот такое время очень интересное. Это не сталинские гонения. Для большинства время хрущевской оттепели и брежневского застоя, простите, что я оперирую вот такими, ну, всеобщеизвестными зато терминами, оно было относительно спокойным. Но для людей, которые принадлежали каким-то, находились на краю, в том числе и священнослужители, для них это, конечно, было, безусловно, время очень больших тревог, потому что в церковной среде есть такой термин «хрущевские гонения». Светский мир знает хрущевскую оттепель и, конечно, очень благодарен Хрущеву за то, что из тюрем, из лагерей вышло огромное количество людей. А вот церковный мир знает хрущевские гонения на церковь, когда Никита Сергеевич обещал показать последнего попа по телевизору. И вот именно на этот период пришлось время служения митрополита Никодима. Я думаю, что мы должны остановиться здесь только на каких-то основных, может быть, не так известных сюжетах. Я думаю, что личность митрополита Никодима, она известна и в церковном мире, и даже немного за его пределами. Но не все, например, знают, что именно благодаря митрополиту Никодиму Ротову, когда он был митрополитом ленинградским и ладожским, он являлся им с 63-го года до конца своей жизни, до 78-го, ну, церковь обязана ему сохранением самой, не хочу принижать значение других семинарий и академий, да, которые существовали в Советском Союзе, Московской в первую очередь, но самой богатой с точки зрения научной базы семинарии и академии Ленинградской, вот спасение этой академии, это заслуга, безусловно, митрополита Никодима. Вот лишь несколько примеров. В 1961 году Русская Православная Церковь вошла в Всемирный Совет Церквей. Это тоже относительно заслуга митрополита Никодима. А основная его заслуга в том, что вот была сохранена Ленинградская духовная академия и семинария. В 1963 году в Ленинградской академии и семинарии был открыт факультет иностранных студентов. Изначально туда принимали в основном студентов из Африки, христиан разных конфессий, православных, католиков. Это было сделано для того, чтобы показать советскому правительству значимость. Советский Союз дружил с африканскими странами, и вот мы принимали туда студентов.
Это было в тренде.
Было здесь в тренде.
Просто, мне кажется, еще такая логика, что невозможно закрыть учебное заведение, в котором учатся представители дружественных Советскому Союзу африканских стран, потому что таким образом это фактически, ну, значит, что расписаться в своей недружественности тем самым африканским странам. И это такой очень хитрый ход, который нашел митрополит Никодим в очень непростое время.
В 65-м году Синод Русской Церкви решил открыть в Ленинградской Духовной Академии, на секундочку, факультет африканской христианской молодежи.
Это поразительно просто. На самом деле о митрополите Никодиме можно говорить очень долго, и я думаю, что следует посвятить ему, может быть, эфирный час нашего светлого вечера. Но сейчас вот я благодарна тебе, что ты остановился именно на Ленинградской, ныне Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, потому что к нам в наш журнал, может быть, ты слышала, только что приходил нынешний ректор этого учебного заведения.
Ну, вот буквально в дверях столкнулись, да.
Архиепископ Амвросий Петерговский, и то, чем занимается сейчас это славное учебное заведение, такая очень мощная работа по подготовке молодых священников, которые отправляются служить в самые разные точки на планете Земля, это вот просто замечательно.
Ну, давай скажем еще, что так мы уже начали с африканских студентов. Далеко не только африканские тогда учились в ЛДАИС, Академии семинарии Ленинградской. Это и Финляндия, и Венгрия, и Румыния, и Чехословакия, Индия, Кипр, Кения, Япония, Соединенные Штаты и много других стран.
Митрополит Никодим действительно был человеком выдающимся для своего времени. Известны факты того, как он спас, например, Пантелеймонов монастырь на Афоне. Известно то, как он, пребывая в Европе, очень сильно укрепил авторитет Русской Православной Церкви, обратил внимание на то, что эта организация до сих пор... обратил внимание на то, что эта церковь существует в мировой общественности, и благодаря этому удалось упрочить позиции церкви здесь, в советской стране. Собственно, и вхождение во Всемирный совет церквей было продиктовано, необходимость такого шага была продиктована тем, чтобы защитить церковь от гонений внутри страны.
Я думаю, так как масштаб личности митрополита Никодима действительно огромен, и многие его по праву, наверное, называют крупнейшим церковным деятелем, русским церковным деятелем второй половины XX века, и нельзя не вспомнить учеников митрополита Никодима, которых, к сожалению, становится все меньше в силу возраста, но у него были еще не только ровесники, но и молодые люди, которых он привлекал в церковь, а святейший патриарх Кирилл как раз один из его таких вот молодых на тот момент учеников. Он все время вспоминает своего учителя, это известно по его выступлениям, на каждой службе, за богослужением, за каждым он молится о нем. И я думаю, что будет какая-то возможность у нас позвать в студию кого-то из сподвижников, учеников, свидетелей живых, которые помнили митрополита Никодима и могут про него очень интересно рассказать.
Спасибо. Алексей Пичугин, наш коллега, обозреватель радиостанции «Вера», рассказал нам кратко лишь об одном эпизоде из жизни митрополита Никодима. Будем надеяться, что сможем продолжить этот разговор.
Да, спасибо, до встречи.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».